Дневник читателя.
Здравствуйте! В эфире программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе Луиза Мэй Олкотт. «Под маской» или «Сила женщины». Обсуждаем неизвестный шедевр.
Хроника литературной жизни.
Прежде чем мы начнем говорить о Луизе Мэй Олкотт, хочу поделиться новостями. В следующие выходные в Уфе пройдет первый независимый литературный фестиваль «Книжные люди». 23 марта центр «Артерия» станет местом притяжения для всех любителей литературы. В программе встречи с известными авторами, дискуссии на актуальные темы, книжный маркет, гаражная распродажа детских книг, а также литературная мастерская для тех, кто сам хочет начать писать. Гостями фестиваля «Книжные люди» станут авторы самых разных литературных направлений. Детская писательница Нелли Мартова из Уфы, автор книг «Young Adult» Ольга Птицева, новые звезды издательства «Альпина Проза» Маргарита Ронжина и Антон Секисов, автор нашумевшего нонфикшена «Слово пацана» Роберт Гараев и писательница, автор романов «Павел Джан» и прочие речные твари, а также книги «Сезон отравленных плодов» Вера Богданова. У нее я и спросила о том, чем интересен фестиваль «Книжные люди».
Я никогда не была в Уфе, и для меня очень большая радость, во-первых, побывать в городе, в котором я никогда не была, и, во-вторых, быть на первом в своем роде таком фестивале в Уфе, потому что это первый книжный фестиваль в Уфе, и быть одним из приглашенных авторов на этом фестивале – это очень большая радость и честь. Плюс мне очень интересно будет послушать и Маргариту Ронжину, и Антона Секисова, книги которых я очень люблю, и роман «Одиночка» Маргариты Ронжиной тоже очень-очень всем советую читать. А также, думаю, всем зрителям и гостям фестиваля будет очень интересно послушать Роберта Гараева, который автор книги «Слово пацана», по которой снят одноименный, в общем-то, нашумевший сериал.
Ну и не забываем о том, что у нас стартует новый премиальный сезон. Премия «Лицей» до 18 марта принимает заявки от молодых писателей. В соцсетях пишут, что уже зарегистрировали тысячную заявку от соискателей премии «Лицей». Желаем всем удачи! Кроме того, одна из наших главных литературных наград, национальная премия «Большая книга», продолжает прием текстов. Длинный список объявят уже 23 апреля. Ну и, наконец, неразрывно связанная с именем Толстого литературная премия «Ясная поляна» также заканчивает прием текстов. До 22 марта издатели, редакторы могут номинировать полюбившихся им писателей. И надо сказать, что в новом сезоне премия решила слегка омолодиться и объявила новую номинацию для молодых взрослых, которую будет судить альтернативное жюри из тех молодых критиков, которые закончили школу имени Курбатова в Ясной Поляне. Новая номинация так и будет называться «Молодость». Дело в том, что по изначальному замыслу Льва Толстого трилогия о взрослении «Детство, отрочество, юность», о которой все мы знаем, должна была стать тетраптихом. Толстой планировал написать еще одну часть – «Молодость» и назвать все свое произведение «Четыре эпохи развития». И мне кажется, что эта номинация органично расширит круг произведений «Ясной поляны» и откроет возможности для новых авторов. Призовой фонд в новой номинации пока составляет 400 тысяч рублей. Напомню, заявки можно подавать.
Книжный разворот.
Если спросить увлеченного читателя и любителя литературы, куда сходить в Петербурге, я уверена, что вам первым делом назовут книжный магазин «Подписные издания». Во всяком случае, я сама всегда рекомендую идти в подписные, как только ты приезжаешь в северную столицу. За время существования этого магазина уже в новой истории подписные издания превратились не только в книжные, не только в место встречи, не только в место, где можно узнать новости литературы, но и в издательство. На издательство, которое предлагает совсем новый взгляд на культуру чтения. Сегодня у меня в студии замечательный гость, главный редактор издательства «Подписные издания» Арсений Гаврицков. Здравствуйте, Арсений.
Здравствуйте.
И я хочу сегодня поговорить о книгах, которые вообще предлагает издательство, о взгляде на литературу, на литературный процесс, на формирование вот этой нашей совместной книжной полки. И подробнее поговорить о книге, которая вышла недавно и стала уже предметом обсуждения. Это роман Луизы Мэй Олкотт, который называется «Под маской» или «Сила женщины». Это роман от автора «Нашумевших маленьких женщин», который никогда прежде на русский язык не переводился. Но обо всем по порядку. Арсений, расскажите, почему вообще возникла идея создания собственного издательства? Ну, чего не хватало большому, красивому книжному магазину?
Я вообще люблю шутить, что когда ты очень долго работаешь среди книг, среди вот этих стеллажей, то тебе очень сложно бороться с искушением, потому что ты знаешь, чего не хватает. Тебе каждый день читатели спрашивают какие-то книги, о которых ты знаешь, что они существуют вообще, но почему-то их не переиздают или не переводят, или еще какие-то причины, их нет в магазине. Но мы в какой-то момент понимаем, что у нас есть возможность, книжников, эти книги издать самим. На самом деле это про искушение, это отчасти шутка, потому что все-таки должны быть какие-то факторы, которые обусловят рождение издательства, да, при книжном магазине. Почему, например, у сетевых книжных магазинов нет своих издательских программ, а у независимых, у многих сегодня в России есть свои программы? Во-первых, конечно же, это экспертность, которая со временем работы, когда ты долго работаешь с книгами, ты начинаешь лучше узнавать книжный мир, ты общаешься с разными людьми, которые этот книжный мир формируют, с издателями, с читателями, с писателями, с редакторами и так далее. То есть ты начинаешь ориентироваться в том, как это работает. К тому же, если ты пришел работать в книжный магазин, ты, наверное, и в литературе тоже что-то понимаешь. И вот из этого всего эти знания аккумулируются, и в какой-то момент ты начинаешь обладать уровнем знаний, который тебе позволяет предлагать какие-то книги читателям и эти книги самим делать, издавать.
У любого издательства есть так называемая миссия, да, то есть то направление, тот взгляд на книги, который позволяет им формировать собственный портфель. Что в основе у подписных изданий?
Я сказал про первый фактор — экспертность, а второй фактор — это сообщество, которое всегда есть у независимых книжных магазинов. Это те люди, которые доверяют выбору тех книготорговцев, которые работают в конкретном книжном, и они приходят именно к ним. И вот для этого сообщества мы стараемся находить какие-то книги, какие-то произведения, которые, как нам кажется, понравятся именно нашему сообществу. Это может быть что-то, о чем нас постоянно спрашивают, как я уже говорил. Вот, например, нашу художественную серию мы начали с издания поэтического сборника Аллена Гинзберга. Два сборника под одной обложкой, «Вопль» и «Кадиш», его самые известные произведения, которые были недоступны на русском языке. Но спрос на них был довольно велик. Мы этот спрос увидели и эту книгу сделали. Или бывает ситуация, когда нам кажется, что есть какой-то автор, которого почему-то крупные издательства не видят, не переводят, который нашей аудитории конкретно понравился бы. Так, например, произошло с Лори Мур.
С Лори Мур, я только хотел сказать.
Потрясающая американская писательница, ее сборник «Птицы Америки», сборник рассказов, произвел, ну, такой маленький, но фурор.
Да,
не побоюсь этого слова.
Хорошо, что вы упомянули об этой книге. Я, например, очень люблю сборники рассказов, потому что как раз рассказы позволяют и познакомиться с автором, и получить законченное литературное впечатление, да, за небольшой отрезок времени. Вот это один из лучших сборников прошлого года, совершенно точно. Проза, которая тебя удивляет, и прекрасный перевод, между прочим.
Да, перевод Татьяны Боровиковой, которая также перевела роман Лори Мур «Запертая лестница». Мы его выпустили совсем недавно. Тоже очень интересный, совершенно не похожий на «Птиц Америки» текст, который я всегда горячо рекомендую.
Книга, о которой я предлагала поговорить сегодня, роман Луизы Мэй Олкотт, это совместная серия с книжным сервисом BookMate. Они затеяли историю с неизвестными переводами известных писателей.
Да. У BookMate замечательная редакция, которая занимается оригинальными проектами. Они подобрали авторов и нашли у этих авторов произведения, которые оказались неизвестны читательской публике, которые никогда раньше не переводились на русский язык. И вот первой книгой серии стала книга Луизы Мэй Олкотт «Под маской» или «Сила женщины». На самом деле, как в случае с этим романом, так и в случае с той же Лори Мур, я все время удивляюсь, как же так вышло, что эта книга никогда до сих пор не выходила на русском. Это же просто потрясающе увлекательное произведение, которое может понравиться огромному количеству людей, как мы сейчас видим.
Ну, так и происходит, да.
Да, книга сначала вышла в BookMate в электронном виде, в бумажной версии она вышла у нас. Она вышла в декабре, и у нас уже закончился первый тираж, то есть прямо сейчас допечатывается второй тираж. И этот успех, если честно, мы даже не могли прогнозировать.
Мне очень понравилось, как об этом романе сказала переводчица Александра Глебовская. Она напомнила, разумеется, самое известное произведение Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины», которые многие читали, а многие недавно смотрели экранизацию. Всем интересно, что пишет Джо, какую книгу пишет героиня «Маленьких женщин». Так вот, «Под маской» или «Сила женщин» — это вполне возможно та самая книга, которую пишет Джо, хотя исторически мы знаем, что роман «Под маской» был написан на 2 года раньше, но тем не менее, это тот взгляд на время, на героя, немножечко насмешливый. Расскажите чуть-чуть о сюжете. Давайте представим Джин Мюир, кто она такая и в чем сила женщины.
Под маской это, как мне кажется, настоящее хулиганство Луизы Мэй Олкотт. Ее главная героиня поступает на работу гувернанткой в роскошный Ковентри Хаус, где все чинно, благородно, где все пьют чай в 5 вечера. Она этот чай разливает по чашечкам, вот. Но когда она остается одна, мы, читатели, видим, что на самом деле это ужас, пожилая 30-летняя актриса, которая уже просто ничего ей не светит в этой жизни, и она пытается как-то в ней устроиться. И вот в Ковентри Хаусе она ищет свое счастье. Она по очереди пытается использовать то одну возможность, то другую.
Чтобы выйти замуж.
Чтобы выйти замуж, да. И как довольно быстро становится очевидно, для женщины викторианской Англии это, в общем, по замыслу автора, единственная возможность устроиться в жизни как-то более-менее достойно. Но надо сказать, к чести Джин Мюир, хоть она и такая авантюристка и, безусловно, коварная дама, и в чем-то можно ее назвать оппортунисткой, она при этом не идет ни на какие подлости ради подлости. Она не любит бессмысленную жестокость, ну, когда в конце она уже...
Она достигает своей цели, да? Можем это
она достигает своей цели, да, и когда она уже чувствует себя в безопасности, она проявляет своего рода благородство по отношению к другим персонажам и никак их интересам далее уже не вредит.
Луиза Мэй Олкотт при всем остается очень феминистически настроенной, да. Она не случайно называет роман «Сила женщины». И мне кажется, что кроме вот этого единственного викторианского пути, она все равно предлагает своей героине и другим своим героиням, и, соответственно, своим читательницам подумать о том, что еще может женщина. Это роман с двойным, даже с тройным дном, такая шкатулка с сюрпризами. При этом мне кажется, что он очень театральный, его очень легко представить на сцене. Это прям так такая замечательная пикареска, которая была бы в театре очень востребована.
Я привык рассказывать об этом романе как о бойкой мелодраме, потому что действительно мы видим разных совершенно персонажей, которые, некоторые из них до конца остаются в одной своей роли, некоторые немножко меняются, но, в общем, действительно, это такой, безусловно, театр, который заставляет сопереживать до последнего, а плакать и смеяться вместе с персонажами. И, в общем, это, мне кажется, довольно редкий случай такого классического текста, когда ты просто читаешь его с первой до последней страницы на одном дыхании.
Это приятно слышать от молодого издателя, потому что текст 1866 года. И, казалось бы, он должен был устареть. И эти сюжетные ходы, и эти прямолинейные разговоры, но мы воспринимаем его свежо.
И это удивительно. Кстати, он был написан за 2 года до «Маленьких женщин», и если думать об этих двух текстах вместе, то, с одной стороны, даже трудно порой поверить, что это один и тот же автор, потому что если в «Маленьких женщинах» там больше какой-то дидактики, героини читают «Путь паломника», все время здесь. Подумать, что Джин Мюир могла бы взять в руки «Путь паломника», это, мне кажется, в голове не укладывается. Но, с другой стороны, какие-то черты Джин мы, наверное, видим в той же Джо. Думать об этом довольно любопытно. Следующей книгой серии, кстати, станет роман Генри Джеймса «Другой дом», который был написан примерно в то же время, чуть позже, конечно, где мы тоже будем иметь дело с викторианским поместьем. На сей раз их будет два дома, в каждом из которых живет семья. И эти две семьи взаимодействуют, и там тоже получается довольно мелодраматичный и театральный, и совсем даже не Генри Джеймсовский сюжет. То есть эта серия позволяет нам посмотреть на, казалось бы, абсолютно знакомых нам авторов с совершенно новой стороны. Для меня, наверное, главная ценность этой серии, потому что меня даже мурашки иногда бегут по коже, потому что мне кажется, что столько лет прошло, а эти люди нас до сих пор могут удивить.
Вообще, сама вероятность открытия в 21 веке, она очень будоражит, когда ты можешь открыть что-то неизвестное в литературе или в музыке, или тем более там, в истории и географии, да, это завораживает. Что еще будете предлагать читателям? Приоткройте завесу планов.
Совсем недавно у нас вышел роман итальянской писательницы Наталии Гинзбург, который называется «Семейный лексикон». Это современная классика. Гинзбург безумно популярна в Италии, да и во всем мире. Например, по-моему, «Нью-Йорк Таймс», когда она умерла, опубликовал некролог с заголовком «На смерть величайшей наряду с Умберто Эко итальянской писательницы». Ее недавно переоткрыли в англоязычном мире. Во многом это было связано с популярностью и автофикшена, и популярностью Елены Ферранте. Во многом это было связано с личной любовью Салли Руни к Наталии Гинзбург.
Ух ты,
да,
вот этого я не знала.
очень много о ней говорит и очень много пишет. Даже написала предисловие к одному из ее романов, когда он был перепереведен и переиздан в Великобритании. Кроме того, среди ее фанатов, например, Зедди Смит, Мэгги Нельсон, Александр Чи. Ну, то есть у нее довольно большая фан-база. Вот, и сейчас...
Среди тех, кого мы очень уважаем, да. Чему мнению прислушиваемся.
Перепереводят на английский полностью. И вот мы решили, что было бы здорово представить ее и русским читателям, потому что это действительно очень значительная фигура, у которой довольно нелегкая биография. Наталия прожила, в общем, всю свою юность и начало зрелой жизни в Италии Муссолини. Она была из еврейской семьи, из семьи антифашистов. То есть можно уже представить, что жизнь ее была нелегкая. Она была в ссылке, она потеряла своего мужа. Постоянно утрата ей сопутствовала вот на протяжении всей ее жизни. При этом она была знакома со всеми значимыми писателями, значимыми политиками, художниками своего времени. Она была знакома с людьми, которые в послевоенной Италии, в общем, определили культурный и политический ландшафт. Среди ее самых близких друзей был писатель Чезаре Павезе. Вместе они стояли у истоков культового итальянского издательства «Эйнауди». Она там работала практически с первых дней существования этого издательства, которое до сих пор продолжает издавать интеллектуальную литературу. Ее роман «Семейный лексикон», первая книга, которую мы выпускаем в нашей серии, он уже переводился на русский в советские годы, он выходил под названием «Семейные беседы».
И довольно давно это было.
Это было в 80-е. И это был сравнительно небольшой для Советского Союза тираж. Мы переработали этот перевод, исправили неточности, добавили культурологический комментарий, потому что действительно все люди, которых упоминает Наталия в этом романе, это реально существующие личности, каждая из которых с невероятной увлекательной судьбой. В этом романе Наталия рассказывает историю своей семьи. Причем она рассказывает ее, как она пишет в предисловии, она рассказывает все так, как было. И для романа 63-го года это, в общем, что-то новое. Это сейчас мы привыкли к Ани Эрно, к Кнаусгору.
Вообще как-то фикшн. Да.
Тогда это было что-то совершенно новое, то есть это новаторский роман, который через какие-то языковые мелочи, через какие-то фразы, которые появлялись в ходе разговоров внутри одной семьи, становились такими опознавательными знаками, то есть какие-то выражения, которые были понятны только этим людям и за пределами их круга, ничего не значили до выхода романа Натали. После выхода романа какие-то из этих слов вошли в итальянский бытовой язык, и даже в словарях слово введено в обиход Натали Гинзбург.
Ух ты!
Да. И вот вокруг этих фразочек она строит свое повествование, основанное на воспоминаниях и о жизни в Турине в те годы, и о своей ссылке, но прежде всего о тех людях, которые ее окружали, о ее родителях, о ее братьях и сестре.
Да, это такая книга, которая напоминает, что опора — это всегда люди.
Да, действительно, потому что в самые трудные, темные времена эти люди не теряли легкого отношения к жизни, не теряли чувства юмора, продолжали работать и всегда поддерживали друг друга.
Ну, вообще, инъекции такого итальянского подхода к жизни нам иногда не хватает. У нас тут суровый климат.
Совершенно верно.
Это нужно. Что еще планируете? Я напомню, что в серии неизвестных переводов, о которой мы уже упоминали, планируется еще Мэри Шелли, планируется Брэм Стокер. Да? У них были не только Дракула и Франкенштейн, но и другие художественные вещи, которые выйдут. Но в ближайшее время нас ждет что-то другое. Что?
А еще подписные готовят экспериментальный роман. Я не могу пока даже предугадать, как читатели его примут. Это роман американо-венгерской писательницы Сьюзен Таубис. Сьюзен Таубис, ближайшая подруга Сьюзен Сонтак, супруга философа Якоба Таубиса, она преподавала религиоведение в Колумбийском университете, всю жизнь писала. Когда она публиковала в 60-е годы свой первый роман, который называется «Развод», он был проигнорирован читателями и критиками. Вышла одна ругательная рецензия. Через неделю, по-моему, после этой рецензии Сьюзен Таубис покончила с собой. Опубликовав
из-за
только
рецензии.
Один роман. Ну, нельзя сказать, что из-за рецензии, и я думаю, что если вы прочитаете ее роман, ее роман «Развод» автобиографический в каком-то смысле, то станет ясно, что дело не в одной рецензии. Рецензия, возможно, стала последней каплей.
Это страх любого критика, что твоя рецензия станет чем-то значимым, да, чем-то более значимым, чем просто реакция на текст.
Ну, может быть, она покончила с собой и не из-за рецензии, но рецензия в каком-то смысле предопределила дальнейшую судьбу романа, потому что он не переиздавался 60 лет. И только в 2020 году он был переиздан, и тут-то оказалось, что он всем интересен и всем нужен, и вышло огромное количество рецензий в западной прессе на этот роман о том, как же проглядели-то такого автора. Это роман, который соединяет линейное повествование с таким абсурдистским, немножко сюрреалистичным, сновидческим повествованием. Ну, скажу лишь одно, потому что пересказывать сюжет бесполезно. Скажу лишь, что героиня погибает на первой странице, и мы перемещаемся вместе с уже усопшей героиней по ее жизни, которой она пытается разобраться, почему ее жизнь сложилась именно так, почему она была так несчастна, почему ее брак был так несчастен, почему она не смогла реализоваться в науке, карьере. Звучит, на самом деле, довольно грустно, но при этом роман очень смешной отчасти тоже. Можно представить... Нет, наверное, не буду про это говорить.
Самоирония, в общем, да? Самоирония, как оружие.
Да, он очень ироничный, очень ироничный. Сила женщины в некотором смысле.
Мне кажется, что за книгами в подписные, за книгами в том числе и вашего издательства, приходят люди, которые готовы думать о прочитанном. Да, они готовы размышлять над текстом. Они не хотят от текста только развлечения и не требуют просто истории. В общем-то, эту роль выполняют и книги, и сериалы другого рода. Да? Ваши книги предлагают поискать ответы на актуальные вопросы. И тут у меня свой вопрос. Предлагаете ли вы читателю какую-то помощь? Какая, может быть, есть система навигации? Или, как в некоторых книгах, например, в упомянутой книге Натальи Гинзбург, культурологический комментарий? Да? То есть что вы делаете, чтобы дать читателю ключики, подсказки, не знаю, нить Ариадны? В общем, как вы помогаете ориентироваться в этом литературном процессе?
Я думаю, что здесь стоит вернуться к еще одной такой особенности независимых книжных магазинов, к доверию читателей книготорговцам. Мы столько лет советуем какие-то конкретные свои любимые книги нашим читателям, что мне кажется, что наша публика была подготовлена к тем текстам, которые мы выбрали для издания, тем нашим ежедневным диалогам, которые мы каждый день ведем в подписных изданиях с читателями. Независимые книжные действительно славятся своим кураторским подходом к ассортименту, то есть мы не можем взять все и не хотим брать все, мы определяем ассортимент книжного своими какими-то представлениями о прекрасном, и мы очень рады, что часто так бывает, что наши представления о прекрасном совпадают с представлениями о прекрасном у наших читателей. В этом плане формирование издательской программы, издательского портфеля, оно во многом является продолжением этой нашей ежедневной беседы с читателем. И это тоже очень важная характеристика издательства непосредственно при книжном магазине. Возвращаясь к тому же Гинзбергу, о котором я говорил в начале, впервые же он был издан тоже в независимом книжном магазине City Lights Bookstore в Сан-Франциско, вокруг которого была абсолютно своя тусовка, поэтическая в первую очередь. Это были и битники, и так называемый «Сан-Франциский Ренессанс». То есть посетители этого магазина были готовы, что вот эта книга, она выйдет именно здесь. То есть аудитория была подготовлена, и эта подготовленность аудитории — это во многом и заслуга, и большая радость книжного магазина.
Ну что же, мне остается только пожелать тем читателям, которые легко могут оказаться в подписных, обратить внимание на издательство и на те книги, которые вы предлагаете. Ну а тем, кто планирует поездки в Санкт-Петербург, весна, лето впереди, да, белые ночи, посоветуем обязательно внести подписные в маршрут, в точку на карте. Не проходите мимо, потому что это действительно важная точка на литературной карте, не только на культурной.
Очень вас ждем.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». С главным редактором издательства «Подписные издания» Арсением Гаврецковым беседовала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.